тело.
Откровенный подкаст о том, как людям привести тело в порядок правильно и с удовольствием. Правда, тело.
Здравствуйте, это подкаст «Правда тела», где мы стараемся максимально честно говорить о том, что же такое норма для наших тел, есть ли она вообще, и что значат сложные слова, связанные с медициной, которые мы слышим постоянно. Меня зовут Илья Переседов, я журналист, и вместе с Натальей Лосиной.
Здравствуй, привет, Наташа. Но у нас сегодня простые слова, которые, мне кажется, как раз наоборот, они имеют такую, знаешь, трактовку народную, с кучей стереотипов, всякой, знаешь, там...
А вот ты знаешь, а вот этих слов, которые написаны у меня сегодня на бумажке, я-то как-то давно не слышал.
Что, ты не слышал слово «грыжа»?
А вот ты знаешь, нет,
да
я
ладно.
Вдруг понял,
как
что...
Как ты не
как
слышал слово «грыжа»? Паховая, пупочная. Слушай, говорят, ой, у моего ребенка пупочная грыжа, нужно к бабушке сходить.
А, вот это я, кстати,
бабушка,
да, припоминаю.
Бабушка вправит монеткой.
Но в гостях у нас сегодня ни разу не бабушка, а врач-хирург высшей категории СМ-клиника Сергей Визгалов. Здравствуйте, Сергей.
Здравствуйте, Сергей.
Добрый день, уважаемые друзья.
Я так понимаю, что как раз к вам-то люди обращаются с паховыми, пупочными и всякими другими грыжами.
Да, совершенно верно.
И ваша специальность, ваша хирургическая специальность называется герниолог.
Ну, отчасти да, потому что мы занимаемся не только желчными пузырями, желудками, но и, естественно, грыжами.
Вот, есть такая, знаешь, в медицинском институте, когда первокурсники хохочут всему, вот чему не нужно хохотать, вот они когда впервые читают по латыни слово «грыжа», они очень смеются, потому что пишется она как «херния».
Да, совершенно верно.
Нет, а у меня, знаешь, сейчас сразу в голове родился мем «А ты точно герниолог, да?» Ну что ж, расскажите нам, пожалуйста, насколько актуальна проблема с грыжами и у кого
это
она.
Это вообще у детей только бывает, да? Или у взрослых тоже паховые пупочные грыжи?
Ну, к сожалению, да, грыжа довольно распространенное заболевание. Достаточно отметить, что грыжа находится на втором месте после аппендэктомии, которую производят в хирургических стационарах, и по количеству операций в мире достигает около 2 миллионов.
2 миллиона в какой период?
В год. В год оперируется около 2 миллионов пациентов с грыжами различной локализации.
Но это те, кто доходит. Я так подозреваю, что многие просто живут.
Совершенно верно. Это четкая статистика. Это те пациенты, которые приходят в стационар, и их можно посчитать.
Припекло уже. Ну, давайте начнем с того, что проговорим на научном языке уже, но на понятном. Что же такое грыжа?
Грыжа, в общем понимании, это выпячивание, это выход органов брюшной полости через естественные либо слабые места передней брюшной стенки.
То есть мышцы раздвигаются, и туда пролезает кусочек кишечника,
да,
например,
приблизительно,
да,
вот так? Так, да, угу. Выходит под кожу, и это выпячивание становится очевидным, его видит хирург, его ощущает пациент, и приносит дискомфорт, боль. И, конечно, самое неприятное, почему грыжа столь актуальна, потому что может наступить ущемление.
Да, да. Грыжа ущемилась, мы знаем, ну, во всяком
это
случае,
ургентная ситуация, да.
В информационном пространстве такое словосочетание.
А я вот сейчас впервые
ты никогда
понимаю.
Не слышал,
нет,
что грыжа слышал, ущемилась?
Есть, нет, я слышал, я не понимал, как это происходит. То есть это, я так как перевожу на свой язык, это проблема эстетическая, да,
да,
у на теле человека
верно.
Начинает
конечно,
что-то выпирать.
Конечно.
Это проблема то, что вот этот орган, за то, что он там выпятился, он может как-то по-другому начать работать.
Но,
да?
Но это и витальная проблема,
и
да?
И это еще и больно к тому же, да?
Да,
то есть три проблемы.
Совершенно
и
верно.
Можно умереть.
Совершенно верно.
А почему можно
может
умереть?
Может быть, это больше косметическая проблема, угу. Когда виден дефект, он изменяет структуру, конфигурацию тела, человеку неприятно, он перестает сам себя любить.
Угу.
А почему это ургентная и жизнеугрожающая ситуация, как вы верно отметили, что если тонкая, либо толстая кишка, либо мочевой пузырь ущемляется в грыжевых воротах, жестких грыжевых воротах, может наступить некроз, то есть
так,
смерть органа.
А что такое грыжевые ворота?
Грыжевые ворота – это кольцо, через которое выходит орган.
Кольцо тканей.
Между мышцами, апоневрозом.
То есть вот мышцы тела человека зажимают его орган.
Ну, конечно, который... ведь пучки.
Да. Ну, конечно,
смотри,
тебе, конечно.
Смотри,
это,
мышцы, они, как правило, в таких пучочках.
Волокна, да,
вот они,
да, да,
они в таких фасциях, как бы такими колбасками, ну, если проще говоря, уложены, да? Эти колбаски, они между собой не спаяны.
Ага.
Я не чувствую, что я так прямо пошляю. Вульгарно рассказываю.
Вы довольно четко понимаете функциональную
составляющую. Видите, медицинский институт не проходит мимо.
И через эти фасции выходит орган.
Между этими пучочками кирдык и что-то вылезло. А мышцы же сомкнулись и придавили.
Совершенно
вот
мерно.
Так примерно. Слушайте, ну давайте расскажем, что ущемляется в пупочной грыже и в паховой грыже, такие самые популярные на слух грыжи.
В общем-то, может быть ущемлен любой орган, но чаще всего это тонкая тонкая кишка, тонкий кишечник. Да? У человека есть тонкий и толстый кишечник. Тонкая кишка, она имеет более выраженную длину, поэтому попадает легко в грыжевые ворота. И если объем тонкой кишки не соответствует площади грыжевых ворот, наступает ущемление. То есть сдавливаются сосуды, которые выполняют трофику кишки, то есть питание. Питание прекращается, кислород не поступает, наступает некроз стенки кишки, то есть кишка умирает, и кишечное содержимое попадает в брюшную полость, вызывает перитонит с очень высокими цифрами летальности.
Ну, то есть поражение крови.
Совершенно верно. Сепсис и смерть.
Да, реанимационный больной.
То есть, это как вот если перемотать палец ниткой, например, и оставить, да,
да,
и он начнет как
верно.
Бы без кровообращения.
Или вот берешь шарик воздушный, да, вот как надул его неплотно, потом так вот, знаешь, когда сжимаешь кусочек шарика, у тебя получается такой он надувшийся, особо надувшийся сегмент, который может и лопнуть, и, ну, в нашем случае он просто лишается кровоснабжения и начинает...
У меня почему-то есть убеждение, что грыжи возникают, когда человек какую-то очень сильную физическую вот работу, усилия предпринимает. Это правильно или нет?
А помните, было такое в нашем детстве, да? Не поднимая пупок развяжется.
Да, это совершенно верное понятие, потому что один из факторов этиологических, который приводит к образованию грыж, это продолжительная тяжелая работа. То есть брюшное давление повышается, и органы выходят через эти слабые места у человека, через пупочное кольцо, через паховый канал, бедренный канал.
Вообще к тому есть какая-то предрасположенность вот анатомическая, индивидуальная у человека? Или это следствие какого-то неправильного образа жизни?
Да, конечно. В первую очередь надо понимать, что есть слабые места у человека. Да, это вот я уже упоминал.
Ну, просто так сложилось, таким родился.
Такова анатомия. Допустим, паховый канал – это слабое место брюшной стенки, бедренный канал – это также слабое место, пупочное кольцо – это также слабое место. Поэтому наличие у каждого человека этих слабых мест – это предрасполагающий фактор, а производящий фактор – это повышение внутрибрюшного давления. Вот это как раз-таки тяжелая, длительная физическая нагрузка, работа и так далее. Но нужно помнить, что еще есть понятие дисплазии, то есть нарушение образования коллагена. Это вещества, которые формируют наши мышцы, нашу соединительную ткань. И если этот коллаген формируется плохо, некачественно, опять-таки, это предрасполагающий очень серьезный фактор.
Хорошо, а вот что с самолечением?
К сожалению, грыжу вылечить заговором, травками, таблетками.
А я вот помню, есть такое вправил грыжу. Поехал к деду на деревню, там, знахарю, он вправил грыжу. Так, это вообще физически возможно?
Да, вправить грыжу, но это не значит излечить. Сохраняется грыжевой мешок, сохраняется слабое место, и рецидив грыжи будет обязательно. Грыжи так не лечится. Монетка, правильно вы сказали, это у маленьких деток до 5 лет, когда есть пупочное кольцо и формируется вроде бы грыжа. Раньше так лечили. Привязывали и до 5 лет...
А проговорить, я не понимаю, что за монетка, что, куда привязывать?
5-копеечную монетку фиксировали в область пупка. Делали две дырочки и обвязывали, и ребенок мог так ходить. Да. Но сейчас, естественно, этого никто не делает, просто наблюдают. Если до 5 там, лет сохраняется дефект, значит, ребенка оперируют.
Хорошо, а расскажите, если вправить грыжу не значит ее вылечить, то что тогда вылечить грыжу? Что вы делаете с этими грыжами?
Ну, есть понятие свободная паховая грыжа, к примеру, либо пупочная. То есть человек натужился, потрудился, грыжа вышла. Ну вот он ее видит, она ему мешает, она ему не симпатична, он может ее вправить. То есть та кишка, которая вышла, он ее обратно вправляет. Но через 10-15-20 минут эта кишка снова выходит. Это называется свободная грыжа. Туда-обратно. Есть понятие ущемленной грыжи, когда мы сказали, что...
Вылезла, вправить уже не можно.
Совершенно верно. В грыжевые ворота сдавили, вправить нельзя, и это опасно. Вправлять ни в коем случае, не рекомендую, кто нас слышит, вправлять ущемленную грыжу. Ни в коем случае. Это должен делать только хирург с пониманием процесса. Поэтому грыжи, они подлежат только оперативному лечению. Как только выставлен диагноз, выявлена грыжа, это абсолютное показание к операции. К сожалению, других методов нет и, вероятно, не будет.
Нельзя консервативно вылечить ни в коем,
нет,
ни в коем случае?
Нет, невозможно.
Скажите, ну а вот эта операция, она, как правило, решает проблему раз и навсегда? Или это все-таки какой-то эпизод, потом, может быть, рецидив, и снова придется оперироваться? Как вот статистика нам о чем говорит?
Абсолютно верно. Вообще на сегодняшний день известно более 600 методов герниопластик, то есть лечения хирургического паховых грыж. Что касается паховых грыж, они, кстати, наиболее распространены, у нас 75% от всех видов грыж. Представьте, такое количество методик говорит о неудовлетворенности хирургов результатами лечения.
То есть нет какой-то одной лидирующей,
да,
которая давала...
Да, золотого стандарта на сегодняшний день нет. Они меняются, вот что-то новое предлагают. Понятно, хирургия, промышленность не стоит на месте, и методики развиваются. Если раньше были такие методики, как с натяжением ткани, так называемые традиционные методы пластики, да, они сопровождаются натяжением ткани без сетчатых протезов. Уровень рецидива в таких методиках может достигать 35% случаев. Угу. Это очень много. То есть каждый третий пациент вновь вернется, возвращается с грыжей. Угу. Да. Потому что данная методика противоречит правилам пластической хирургии. Не должно быть натяжения сшиваемых тканей, потому что сшитые ткани, они сдавливаются узлами, наступает их атрофия, формируется некачественный рубец. Грыжа возвращается. К сожалению, так бывает.
Наверное, спаечный процесс активизируется, да?
Да, в брюшной полости может формироваться и спайки, но на сегодняшний день уже где-то с 90-х годов прошлого столетия разработан метод Лихтенштейна, внедрена эндоскопическая хирургия, где уже другие принципы лечения, то есть без натяжения тканей, и рецидив может достигать, скажем так, довольно качественных центрах медицинских 0,1% случаев. Где прекрасно. 34, где 1%. Разница большая.
Правильно я понимаю, вы сказали про эндоскопический метод хирургии, что операция, ну, если не амбулаторная, то минимально травматичная, да? Можно там через день-два пойти домой уже.
Совершенно верно. Эндоскопическая хирургия, она тем и славится, что она малотравматичная, малоинвазивная. Пациента можно прооперировать утром, вечером отпустить домой. Это называется стационар одного дня, то есть до суток. Пациент может находиться, уходить домой, и после данного вида пластики в течение 6 суток он может приступать к выполнению своих обязанностей как по дому, так и на работе.
А какой тип анестезии, как правило, используется?
Если выполняются эндоскопические методы лечения, то анестезия, как правило, общая. Для того, чтобы расслабить человека, да, расслабить брюшную стенку, мышцы брюшной стенки, создать условия для выполнения пластики. Если же это выполняется методики открытые, не исключена и местная анестезия. Также используется и спинномозговая анестезия. Это подбор идет между анестезиологом и хирургом. Выбор типа анестезии.
А если уж мы говорим про эстетическую составляющую, то что с этими вот шрамами потом, последствия вот эти вот визуальные
операции?
Ну,
какие у тебя шрамы от эндоскопии, слушай?
Вопрос справедливый, потому что если...
Откуда я знаю, какие шрамы? Я вот спрашиваю хирурга, какие шрамы от эндоскопии.
Бывает так, что...
Незамутненный ты наш.
Да, не всех пациентов можно прооперировать эндоскопически. Есть противопоказания к эндоскопическим операциям.
Я вообще попросил бы уточнить, что такое эндоскопия, если честно.
Давайте расскажем для наших счастливых слушателей, которые не знают, что такое эндоскопия.
Это можно сделать операцию из 3 небольших разрезов длиной там, до 5-7
миллиметров.
Миллиметров, да. И плюс ушить этот разрез косметически, внутрикожно, и шрама будет вообще не видно.
Ну, ты же, а если бы я не спросил, мы бы это не услышали.
Да, слушай, вот я не подумала, что ты не знаешь.
Да, а если пациента оперировать открытым способом, то, естественно, у пациента остается шрам длиной там, ну, 5-10 сантиметров, в зависимости
но
от типа,
говорите,
вида грыжи.
Но вы говорите, что в вашем случае редко, да, вот эти открытые применяются?
Если касаемо нашей клиники, СМ-клиники, то, конечно, у нас 99% грыж оперируются эндоскопически.
А какие вообще могут быть противопоказания против операции грыжи? Ну вот вы говорите, слушай, знаешь что, иди походи еще своей грыжей, не приходи ко мне, пока не надо.
Знаете, есть абсолютные противопоказания для планового грыжесечения. Это когда пациент с декомпенсированными заболеваниями сердечно-сосудистой системы, у пациента тяжелый инфаркт, инсульт.
Давайте объясним, что это такое декомпенсированное заболевание сердечно-сосудистой системы.
Да, допустим, человек перенес инфаркт в ближайшие там, 2-3 месяца. Да? Его функциональная составляющая сердечной мышцы не позволяет выполнить наркоз, потому что риски очень высокие, даже анестезиологического пособия. Поэтому в таких случаях планово пациентов не оперируют. Но если это экстренный пациент с ущемлением, тогда стоит вопрос жизни и смерти, и тогда мы все-таки пациентов оперируем.
У меня вопрос. Все-таки, ну вот, показания к тому, чтобы озаботиться проблемой грыжи, только когда у тебя уже визуально что-то выступило, вылезло, или есть на уровне ощущений какие-то звоночки,
кстати,
на которые надо обратить внимание?
И, кстати, есть есть ли какие-то методы ранней диагностики?
Конечно, предпочтение отдается клинической диагностике. То есть приходит пациент к хирургу.
Но что я должен почувствовать, чтобы пойти как бы к хирургу?
Ну, как правило, пациенты чувствуют, к примеру, если это паховые грыжи, он чувствует дискомфорт в паховой области, он чувствует периодические боли в паховой области. Ему непонятно, откуда это. И самое уже явное, яркое, это когда пациент видит выпячивание в паховой области.
Но может быть такое, что выпячивания нет, боли есть, и это уже какое-то подозрение на грыжу.
Совершенно верно. Пациент может прийти с такими жалобами. Хирург осматривает пациента, осматривает паховую область, стоя, лежа, и даже у хирурга могут быть сомнения в том, что это грыжа. Поэтому на сегодняшний день существуют весьма специфичные методы диагностики с высокой чувствительностью. Это, допустим, МРТ-орган в брюшную полость.
МРТ же просто так не назначишь.
Совершенно верно. Хирург может предполагать, что все-таки там, вероятно, есть грыжа, но он либо ее не достает, либо ее не видит убедительно. Поэтому можно сделать.
То есть, все-таки пациент что-то почувствовал, пришел с жалобами.
А можно конкретизировать, если вы чувствуете боли в зоне пупка, если вы чувствуете боли в зоне вот паховой области, да, причем они регулярно возвращаются, без каких-то прямых ушибов и прочее. Идите
или,
куда?
Например, после
к терапевту
тяжелой
или
работы.
Сразу к хирургу?
Знаете, я скажу так, что пациенты чаще всего приходят, когда видят выпячивание. Mm-hmm. Вот чаще всего. Да? Вот
а так они думают, что-то, наверное, потянуло, наверное.
Ну, что-то кольнуло,
наверное,
потянуло.
Да?
Mm-hmm. С этим они не обращаются, крайне-крайне редко. Вот когда уже они видят субстрат болезни, да, то есть выпячивание.
Ну, часто они нас слышат, поэтому мы можем сказать им, не дожидайтесь выпячивания.
Конечно, совершенно.
Вот сейчас все побегут, знаешь, у тебя ипохондрики мнительные,
да,
искать грыжу, тоже давай не переборщи.
Мы готовы всех принимать, смотреть, поэтому, конечно, лучше предотвратить осложнение этой грыжи, казалось бы, простой проблемы, потому что большинство людей, пациентов, да и молодых хирургов, они думают, что вообще герниология – это простая проблема. На самом деле проблема сложная, и она требует своевременного, адекватного подхода и лечения.
Скажите, а вот у ребенка на что нужно обратить внимание? Нужно ли вообще уделять этому особое какое-то внимание?
Да, у детей, к сожалению,
у мальчиков
есть,
чаще грыжи.
Да, есть понятие врожденной паховой грыжи, когда особенности морфогенеза, то есть там не зарастает проток определенный.
У мальчиков.
Да, у мальчиков. Вот, между брюшной полостью и паховой областью. И в норме при рождении он облитерируется, закрывается. А бывает так, что у деток остается он открытым, и с рождения у мальчика можно видеть асимметрию паховых областей. То есть люди могут не знать, конечно, об этом, и мать может видеть это, но не зная этой проблемы, она может даже и не обращаться к врачам.
А вообще детский хирург, когда приносишь на такой профилактический осмотр ребенка, приводишь, что все-таки довольно регулярно делать, он обращает
обязательно,
внимание, смотрит,
да? Обязательно осматривает паховые области, а иногда даже и взрослые люди приходят, говорят, вот мне мама в детстве говорила, что у меня вот уже было здесь. Угу. И пациент может ходить и 20 лет, и 30 лет.
Но я к тому, что если родители ответственные и не пропускают приемы профилактические у хирургов, у детских, да, там же есть определенные,
конечно,
сейчас не помню,
конечно,
возрастные рамки,
патронаж,
нужно,
так сказать,
да, когда нужно приводить, то хирург это, в принципе, заметит.
Заметит, да. Во время, допустим, там, плача ребенка, кашля, натуживания, это будет.
И видно. Что, нужно на это обратить внимание, просто вот держать в голове или тоже нужно оперировать?
Да, это тоже абсолютное показание к операции.
То есть ваш тип хирургии начинается в педиатрической фазе, да? То есть
совершенно
не надо дождаться
верно,
там 18 лет или там 15?
Нет, потому что, опять-таки, у деток тоже может наступить ущемление, это очень серьезная проблема, поэтому как только выявляется грыжа, она оперируется, операция там минимальная, довольно технически простая, там без какого-либо вида пластики, просто производится разобщение брюшной полости с паховой областью.
А я правильно понимаю, что чем раньше, тем лучше?
Конечно.
Тем меньше вероятность
рецидива. Ждать не надо. То есть, как только выявили, надо эту проблему решать.
Спасибо огромное. Мне очень интересно. И у меня, кстати, последний вопрос. Вот мы сказали, что неразумные физические тренировки могут спровоцировать грыжу. И я вот услышал.
Наши слушатели иногда тренируются не очень разумно.
Да, вот про людей, которые годами сидят в офисном кресле, а потом
скакивают,
да, и, значит,
у меня будет пресс.
На кроссфит какой-нибудь. И
к понедельнику
там
пресс.
Эти, значит, как бы штанги. Вот. А грамотное укрепление мышц кора как-то
могут
способствовать?
Да, кстати.
Как бы либо предотвращению рецидива, либо
вот если прям все кубики на месте у тебя, все там, все хорошо.
Конечно, умеренная физическая нагрузка умеренная, она полезна. Но если человек, допустим, там в 30-35 лет, который раньше никогда не занимался спортом, начинает давать повышенные тяжелые нагрузки, никто не исключит риск возникновения грыжи.
Нет, смотрите,
а сама по себе умеренная нагрузка...
А если он постепенно, вот смотрите, у него есть такая проблема, но он постепенно, потихонечку,
можно,
да, качает, и через год у него тут такой хороший мышечный скелет на животе.
Да, я поддерживаю, можно, это может профилактировать как-то грыжу.
Но все равно
может, к вам. Но разумные нагрузки.
Отлично.
Ну да, ничего слишком.
Спасибо огромное. Ну что ж, напоминаю,
интересно,
что с нами сегодня был врач-хирург высшей категории СМ-клиника Сергей Визгалов. Спасибо вам,
Сергей,
огромное.
Сергей, спасибо вам.
Спасибо
большое.
Огромное. Спасибо.
И мы, как сказать, получилось такое, все, что вы хотели
сегодня
знать о грыжах, но боялись спросить.
Да, будьте здоровы.
Есть еще другие грыжи, мы, может быть, продолжим об этом разговор, да?
Да.
Например, межпозвоночные страшные.
Кстати, да, интересно, да.
Это мы позовем коллег Сергея Александровича. Хороших вам пациентов.
Спасибо.
Таких успешных.
Спасибо.
А это был подкаст «Правда тела».
Подписывайтесь, узнаете очень
пишите
много.
Пишите нам ваши вопросы.
Спасибо большое. Всего доброго. Вам не болейте.
«Правда тела». «Правда тела». Слушайте эпизоды подкаста на сайте ria.ru, в приложениях Apple Podcasts, CastBox или SoundStream. Комментируйте и делитесь с друзьями. Правда.